Ветер в сухой траве. Обязанностей у Брэмена было не счесть. Раньше он никогда не бывал на ранчо и не представлял масштаб и разнообразие физического труда на участке площадью 6000 акров, окруженном, как этот, полумиллионом акров заповедного леса. Хотя за пределами относительно влажного каньона, где располагалось само ранчо, не было видно ни одного дерева. Физический труд, как в последующей неделе выяснил Джереми, был не просто пугающим. От него болела спина, вспухали мозоли, разрывались легкие, градом катил пот, а во рту ощущался привкус крови и желчи. В самом начале, с точки зрения плохо питавшегося, малоподвижного, бледного и костлявого алкоголика, каким был Брэмен, предполагаемый объем работы казался новым, неизведанным вызовом. Он представлял жизнь на ранчо, когда вообще задумался об этом, как романтические прогулки верхом с небольшими перерывами на выгон табуна лошадей на пастбище и на починку проволочного забора. Он ничего не знал о работах по поддержанию порядка вокруг ранчо, о вечернем кормлении животных, от гусей на озере до экзотических лам, которых коллекционировала мисс Морган, о долгих поездках на джипе в поисках заблудившихся животных, о бесконечной починке механизмов, автомобилей, насосов, электромоторов и кондиционера в самом флигеле, не говоря уже о таких неприятных занятиях, как кастрирование животных, вылавливание раздутых трупов овец из ручья после ночного наводнения или очистка главного хлева от навоза. Приходилось много работать лопатой, копать ямы под столбы, траншеи под новую канализационную систему и 60-футовую подводную канаву для ирригационного канала, а также вскапывать сад Файет площадью 3/4 акра. Каждый день телепат проводил много часов на ногах в новых рабочих ботинках, которые мисс Морган заставила его купить в первую же неделю, а еще больше времени трясся за рулем пыльного открытого джипа. Но ни разу не садился на лошадь. Брэмен выжил. Дни тянулись дольше, чем когда-либо после аспирантуры в Гарварде, когда он пытался пройти 4-летний курс за 3 года. Но пыль и гравий, колючая проволока и напряжение мускулов в конечном итоге заканчивались опускающимся за горы солнцем, после чего, когда багровые тени ползли по каньону и по пустыне, словно пролитое вино, он возвращался во флигель, минут 30 стоял под душем, готовил себе горячий ужин и падал в постель еще до того, как на холмах над ранчо начинали выть койоты. Брэмен выжил. Дни складывались в недели. Тишина здесь отличалась от глубокого внутреннего покоя хижины во Флориде. Обманчивое спокойствие в центре бури. Рев странного ментального щита мисс Морган, состоящего из белого шума, вызывал у Джереми ощущение, что он стоит под белесым небом ложного спокойствия в центре урагана, куда проникает только далекий грохот безумных ветров, образующих разрушительный смерч. Брэмен радовался этому звуку. Он заслонял поток нейрошума, который словно тянулся к нему со всего континента. Шепот, угрозы, крики, заявления, ночные признания самому себе, жестокие прозрения. Вселенная была наполнена этим самообманом и эгоистичным самоуничижением. Причем каждая последующая волна оказывалась мрачнее предыдущей, но теперь остался лишь белый шум, генерируемый сильной личностью Файет Морган. Джереми нуждался в нем, стал зависим от него. Даже 20-мильное путешествие в соседний городок по четвергам превратилось для него в наказание, в ссылку, которую он с трудом переносил, поскольку защитная пелена шума от мисс Морган ослабевала, и на него со всех сторон обрушивались чужие мысли, мечты, желания и маленькие грязные тайны, острыми лезвиями вонзаясь ему в глаза и в небо. Флигель оказался вполне подходящим жильем. Кондиционер охлаждал воздух, прогоняя августовскую жару. Кровать была удобной, на кухне имелось все необходимое и даже больше. К душу была протянута труба из пруда-накопителя в полумиле выше по склону. Так что вода никогда не кончалась, а сам душ располагался в закутке между валунами, скрытый от главной гасиенды. Во флигеле был даже телефон, хотя сам Бремен звонить по нему не мог. Телефонная линия шла только к гасиенде, и аппарат звонил, если мисс Морган хотела, чтобы он сделал то, что она предыдущим вечером забыла включить в задание. Один лист желтой линованной бумаги, прикрепленный к доске для объявлений на узком крыльце флигеля. Бремен быстро выучил запретные зоны. Нельзя было приближаться к гасиенде. Шесть собак были хорошо обученными. По команде они сразу же возвращались к хозяйке. Но злобными. На третий день пребывания на ранчо Джереми видел, как эти псы загрызли койота, который совершил ошибку, зайдя слишком далеко на широкое пастбище вдоль ручья. Собаки действовали слаженно, словно стая волков. Окружили койота, перегрызли ему сухожилия, а потом повалили на землю и прикончили. Также Джереми не разрешалось приближаться к холодильнику. Низкому строению шлакобетонных блоков за валунами неподалеку от гасиенды. На крыше этой постройки располагался бак на 1500 галлонов воды. И в первый же день мисс Морган, указав на толстые шланги и массивные краны на одной из стен, объяснила, что вода хранится там на случай пожара. Прикасаться к ним наемным работникам тоже запрещалось. Разве что по прямому указанию Файет. Из той же экскурсии, проведенной хозяйкой ранчо в первый день, Бремен узнал, что у холодильника есть собственный генератор. Иногда ночью до него доносилось тарахтение двигателя. Морган объяснила, что предпочитает сама свежевать говядину со своего ранчо и дичь, которую она привозила после еженедельных охотничьих набегов на холмы, и что в холодильнике хранится превосходное мясо стоимостью в несколько тысяч долларов. У нее уже были проблемы, сначала с электричеством, когда испортилось огромное количество говядины, а потом с наемными работниками, имевшими привычку брать говяжий бок и сбегать под покровом ночи. Теперь никому не разрешено приближаться к холодильнику, и собаки обучены набрасываться на всякого, кто сделает хоть шаг по каменной дорожке, ведущей к дверям с массивным висячим замком. Дни складывались в недели, и вскоре Бремен подчинился бездумному циклу тяжелого труда и сна, прерываемому лишь молчаливой трапезой и ритуалом любования заходящим солнцем на крыльце флигеля. Редкие поездки в город становились все более неприятными. Джереми оказывался за границей действия белого шума мисс Морган, и в его сознании острыми лезвиями вонзались чужие мысли. Словно чувствуя это, Файет стала ездить за покупками сама, и после третьей недели Бремен ни разу не покидал ранчо. Однажды, разыскивая стреноженную рабочую лошадь, которая не спустилась на главное пастбище, Бремен наткнулся на заброшенную часовню. Она пряталась за крутым хребтом, и ее стены телесного цвета сливались с окружающими скалами. Крыша у часовни отсутствовала, она не просто обрушилась, ее не было вообще. А деревянные ставни, двери и скамьи сгнили до такой степени, что превратились в сухую пыль. В провалы окон задувал ветер. На том месте, где когда-то был алтарь, по груди костей прыгало перекати поле. Кости. Джереми подошел, сел на корточки среди гонимой ветром пыли и стал изучать белые предметы. Кости. Хрупкие, пористые, почти окаменелые. Бремен был уверен, что большинство из них принадлежали скоту. Он видел грудную клетку, судя по размерам теленка, длинный ксилофон коровьего позвоночника и даже торчавший из груды череп, как на картинах Джорджии О'Кифф. Но костей было очень много. Как будто кто-то сваливал здесь туши животных прямо на алтарь, пока тот не рухнул под весом разлагающегося мяса. Джереми покачал головой и пошел к джипу. Ветер гремел сухими ветками над безымянными могилами позади часовни. В тот же летний вечер, вернувшись из поездки к южным границам ранчо, Бремен заметил у холодильника какую-то фигуру. Он притормозил перед хлевом, не приближаясь к самому запретному зданию. Ему стало любопытно. Собак поблизости не было. Ярдах в 15 от него, у стены холодильника, вдоль которой от бака на крыше спускались шланги, мылась под душем мисс Морган. Импровизированный душ представлял собой пожарный шланг с прикрученной головкой разбрызгивателя. В первую секунду Джереми ее не узнал. Мокрые волосы, стройная спина, поднятое вверх лицо. Руки и лицо покрыты бронзовым загаром, остальное тело очень белое. Лучи заходящего солнца освещали капли воды на бледной коже и темные волосы внизу живота. Потом хозяйка ранчо выключила воду и потянулась за полотенцем. Увидев Бремена за рулем джипа, она замерла, в полоборота к нему с повисшей в воздухе рукой, но ничего не сказала и не прикрылась полотенцем. Смутившись, Джереми кивнул и поехал дальше. В боковом зеркале джипа он увидел, что Файет все еще стоит там. Ее белая кожа выделялась на фоне облупленного зеленого холодильника. Она так и не прикрылась и наблюдала за ним. Бремен уехал. В ту ночь Джереми заснул, выключив кондиционер и открыв окна без сеток, чтобы внутрь проникал ветер мертвой пустыни. И проснулся, когда начались видения. Он проснулся от звука скрипки. Создавалось впечатление, что кто-то грызет и зубами растягивает струны инструмента. Бремен сел на кровати и, моргая, уставился на лиловый свет, проникавший в комнату сквозь хлопающие ставни. На потолке шептались тени. Сначала Джереми подумал, что чужие мысли смогли просочиться через защитное поле белого шума мисс Морган. Но это был не звук телепатического контакта, а просто звук. Тени на потолке перешептывались. Бремен натянул на себя сырую простыню, стиснув ее так, что побелели костяшки пальцев. Тени двигались, отделялись от шепота, скользили вниз по стенам и внезапно становились абсолютно черными на фоне лиловых отблесков бури в окнах. Со стен стали спускаться летучие мыши с лицами детей и обсидиановыми глазами. Они свистели и хлопали крыльями. Снаружи в лиловом вихре звонили колокола, и из пустых колодцев доносился хор голосов, певших за упокойную мессу. Где-то совсем близко, возможно, под кроватью Джереми, каркал ворон, а потом хриплый голос этой птицы сменился стуком костей в сухой чашке. Летучие мыши с детскими лицами ползли вниз, пока не стали падать на кровать Бремена, похожие на извивающихся крыс с кожистыми крыльями и улыбками на младенческих лицах. Джереми закричал. В небе сверкнула молния, а потом загрохотал гром и зашуршал дождь, словно тяжелая портьера, скребущая по старым доскам. На следующий день Бремен не ел, как будто голод мог успокоить его взбудораженный разум. Мисс Морган не звонила, и утром на доске для объявлений снаружи флигеля не оказалось записки. Джереми отправился на юг, на границу ранчо, как можно дальше от гасиенды, и принялся копать ямы под столбы для нового участка забора, который должен был проходить между лесом и прудом. Белый шум обволакивал его. На 11-й яме, на глубине 3 футов, его ручной бур наткнулся на лицо. Бремен опустился на колени. Между лопастями бура застряла мягкая красная глина, а также немного коричневой плоти и белой кости. Джереми взял лопату и расширил отверстие, превратив его в коническую яму. Лицо и череп были вытянуты вверх, почти отделенные от белых костей шеи и ключиц, словно закопанный человек стремился вынырнуть из земли на воздух. Джереми стал осторожно раскапывать могилу, словно археолог в поисках древних артефактов. На раздавленной грудной клетке сохранились клочки коричневой ткани. Бремен нашел куски левой руки там, где пловец поднял ее. Правая же рука отсутствовала. Положив череп на заднее сиденье джипа, Джереми поехал на ранчо, но при виде гасиенды передумал, свернул наверх к острому гребню и немного посидел в часовне, слушая свист ветра в окнах. Когда он вернулся к себе на закате солнца, во флигеле звонил телефон. Бремен забрался в кровать и повернулся лицом к неровной стене, не обращая внимания на звонок. Через несколько минут телефон умолк. Джереми зажал уши ладонями, но белый шум не ослабевал. Теперь это был могучий ветер, обрушившийся на него со всех сторон. Когда совсем стемнело, и стрекот насекомых у ручья и у холодильника стал громче, Бремен перевернулся, ожидая, что телефон зазвонит вновь. Аппарат молчал. Рядом, на дощатом столе, странно поблескивая в серебристом свете луны, проникавшем в комнату сквозь ставни, лежал череп, который как будто смотрел на Джереми. Мужчина не помнил, как принес его в дом. Телефон зазвонил после полуночи, но еще задолго до рассвета. Бремен, не до конца проснувшийся, замер. На секунду ему померещилось, что его зовет череп. Потом он встал и прошлепал босыми ногами по доскам.
«Алло! Приходите в дом», — прошептала мисс Морган.
Ее голос звучал на фоне тихой музыки, похожей на голоса, поющие в пустых колодцах.
«Приходите в дом. Сейчас», — повторила она.
Джереми положил трубку на рычаг, вышел из флигеля и при свете луны направился туда, откуда доносился собачий лай.